Вечный туман и холод. Бесплотная природа. Отсюда нет пути обратно. Сюда ссылают тех, кто не имеет права жить среди людей. Суда нет, следствия нет. Есть только селекция. Отбор людей по форме черепа тела. Тех, кто его не проходит, отправляют на остров. Навсегда. Это не страшная сказка и не антиутопия. Так был бы устроен мир, если бы в нем правил итальянский психиатр Чезаро Ламброзо. Человек, который верил в то, что преступниками не становятся, а рождаются. Изучайте личность преступника. Тогда вы поймете, что преступление есть не случайное явление, а вполне естественный акт. Из книги Чезаро Ламброзо «Преступный человек». Чезаро Ламброзо верит, с помощью штангенциркуля и линейки можно измерить человека, сделать явным его тайные склонности и характер. Его теория кажется фантастикой, но Ламброзо исследовал тысячи воров и убийц. Собранная им коллекция преступников не миф, а реальность.
Да, действительно, я знаю, и многие знают, что есть связь между телосложением и характером.
1862 год. Итальянский городок Пейзаро. Главный врач городской психиатрической клиники проводит загадочные опыты над преступниками. Иногда доктору приходят странные посылки с черепами. Каждый череп доктор взвешивает и измеряет. И также заносит в свою коллекцию.
Тогда относились к отбросам человеческого общества как к отбросам. И материал был совершенно доступен. Можно было так изучать, раз уж таким способом, живых преступников, то уж с покойниками можно было делать все, что угодно.
Коллег и друзей мучает любопытство. Зачем? Но доктор Чезаро Ламброзо не спешит раскрывать свои секреты. Зарывшись в бумаге и книге, он сутками чертит какие-то графики, таблицы. Считает, сопоставляет, сверяет. «Убит президент Гарфилд». С такими заголовками вышли американские газеты 19 сентября 1881 года. Похороны президента стали национальным горем. И лишь один человек торжествовал. Убийца президента Шарль Гитто. Из признания Шарля Гитто. В течение 2 недель я ощущал, что вдохновение владеет мною. И не ел, не спал, пока не совершил свои миссии. «Этого следовало ожидать», — воскликнул Ламброзо, когда увидел портрет Шарля Гитто. Он тут же заносит его в свою коллекцию. Коллекцию, которая должна убедить мир, что преступниками не становятся, а рождаются. И что их, как Каина, с детства отличает особая печать. Объемистые скулы, орлиный нос, четырехугольный подбородок, клыки. Так, по мнению доктора, выглядит типичный убийца. Глаза на выкате, огромные губы и ресницы, сплющенные носы. Это портрет типичного насильника. Всего Ламброзо выделил 4 преступных типа. Убийца, насильник, вор, мошенник. И для каждого составил свой типичный фоторобот, свой портрет.
Он занимался не словоблудием психологическим, а поиском объективных морфологических критериев. Он что делал? Брал штангель-циркуль, брал линейку и ехал в тюрьму, и там измерял людей. В чем ценность Ламброзо? В том, что он оперировал только тем, что есть, а не тем, что он выдумал.
Однажды Ламброзо стал свидетелем жуткой сцены. Вору ампутировали ногу, без анестезии. Однако тот даже не вскрикнул. А после операции схватил обрубок ноги и со смехом стал подкидывать его к потолку. Ламброзо был поражен выдержкой вора. Но точно так же себя вели и другие преступники.
Ламброзо обратил внимание, когда, например, им делают какие-то, там, стоматолог делает операции, они легче выносят.
Чем объяснить такую особенность преступника? Ламброза предлагает свое объяснение. Нечувствительность к боли – это еще один стигмат, который выделяет их из толпы.
Когда наш зародыш, мы представим себе вот такой зародыш, мозг вообще появляется первым. И естественно, что сцеплены масса механизмов развития мозга, развития лицевого черепа, мозгового черепа. Связь существует, развитие тела и мозга.
Просто скажу так. Придите, например, в колонию для несовершеннолетних преступников. Придите в спецшколу для делинквентных подростков, то есть подростков, совершивших преступления. И вам не надо будет никакой статистики. Вы увидите там, что где-то 80% воспитанников вот этих ПТУ и школ принадлежат к типичнейшему лабразианскому атавистическому типу.
Взгляд из-под тишка, особая походка, татуировки. Врач находит десятки таких стигматов, знаков. Воспользуйтесь этими знаками, и вы легко распознаете в толпе преступника, утверждает Ламброза. Но существует ли связь физиологии и психики на самом деле? И если да, то насколько верны нарисованные ученым портреты? Эти лица действительно наводят на подозрения. Но всегда ли преступник выглядит как преступник? Или из этого правила есть исключение? Приятные черты лица, располагающие внешность. Этого человека трудно заподозрить в плохом. А ведь это знаменитый Чикатило, серийный убийца, маньяк. А вот спортсмен Николай Валуев. Такого встретишь в подворотне и испугаешься. Но разве это повод отправлять спортсмена в тюрьму? И разве не противоречит его внешность теории Ламброза?
Очень много насильников сексуальных были больше похожи, были полным отрицанием ламброзианства, хотя внешне друг на друга были очень похожи. А под ламброзовский тип они никак не подходили. Так что как бы Ламброза с одной стороны опровергался, а с другой стороны вот по частотности подтверждался.
1875 год. Вся Европа зачитывается книгой Ламброза «Преступный человек». Научный мир в шоке. Теорию Ламброза обсуждают на всех углах. Ученые нежатся в лучах славы. Но критики не дремлют. Они находят в теории Ламброза серьезный изъян, имя которому – женщина. Этой девушке всего 17 лет, но она уже матерая преступница. В 12 лет она обворовала родного отца, в 15 занялась проституцией, а в 16 сама стала поставлять 12-летних девочек в постели богатых мужчин. Эта фурия не знает жалости. Одной из подруг она избила до полусмерти, другой подсыпала в кофе яд. На суде зрители не могут поверить. Неужели эта 17-летняя девушка убийца? Ведь она так мила и красива. Как объяснить красоту этой девушки? Ведь согласно теории Ламброза, преступников с детства отличает неприятная внешность. Получается, что в отношении женщин это правило не действует? Что теория Ламброза не верна? Итальянец в затруднении. Он теряет сон и покой. Опять составляет графики и таблицы. Однажды Ламброза узнает об аресте преступницы с французской банды «Ля Тейль». Одна из них убила беременную товарку, разорвала ее труп зубами, откушенные куски бросила собаке. Другая слепила любовника стеклянным порошком, стекло для которого она разгрызла собственными зубами.
Вот у нас в каждом крупном городе есть школы для колонии для мальчиков или подростков делинквентных, антисоциальных, так? И только две в стране для девочек. То, что там делают девочки, то есть по уровню жестокости действительно, бесчеловечности, они намного превосходят этих мальчиков.
Современные исследования показывают, что некий процент женщин более агрессивны, чем самые агрессивные мужчины.
Жестокость часто сопутствует преступлениям женщин. Но внешне они ничем не отличаются от мирных домохозяек. Почему? Ламброза бьется над этой загадкой и однажды его осеняет. А что если именно бесчувственность и жестокость являются главным стигматом женской преступности? Ломброзо посещает женские тюрьмы, общается с преступницами и убеждается в том, что его догадка верна. Да, внешних стигмат у преступниц нет, но их выдает другое. Не физиологическое, а психологическое уродство.
Это отсутствие материнских чувств, это склонность тоже, опять же, к антисоциальному поведению, это дурные наклонности, это склонность постоянно менять партнеров.
Женщины, взрослые дети. Дурные инстинкты их многочисленнее и разнообразнее, чем наклонности ко злу мужчин. Из книги Чезаро Ломброзо «Женщина-преступница и проститутка». Решив женский вопрос, Ломброзо празднует победу. Теперь в его теории нет изъянов. Но критики забрасывают ученого новыми вопросами. Да, предположим, преступность – это врожденное качество. Но почему природа так несправедлива? Почему одним она дает все, а других с детства толкает на преступный путь, превращая в воров и убийц? Члены этой семьи не стали знаменитыми писателями, учеными, врачами. Однако на исходе 19 века о семействе Джуке пишут все газеты Америки. Основатель семьи Макс Джуке оставил после себя гигантское потомство. 540 законных и 170 незаконных детей, внуков и правнуков. Уже первые его потомки были в основном воришки и проститутки. А к пятому поколению в этом змеином гнезде вообще не осталось ни одного честного человека. Почему все они преступники? В наши дни это принято объяснять социальными факторами. Или по Фрейду. Мол, если человек ворует, виновато его голодное детство. Или если человек насилует, то потому что в детстве сам был жертвой насилия. Чезаро Ломброзо предлагает свою, чисто биологическую версию. Изучая историю семьи Джуке, врач обнаружил, что ее корни изначально были гнилыми. Основатель семьи Макс Джуке был горький пьяница. Его жена Ада воровка. А вдруг преступные наклонности, как алкоголизм или шизофрения, просто передаются по наследству, предположил психиатр. Тогда неудивительно, что детишки Макса Джуке пошли по его стопам.
Да, действительно, есть индивидуальные склонности, охарактеризованные генетикой, наследственностью, которые предполагают определенным формам поведения.
У нас были случаи, очень много, когда и папа, дядя, племянники сидят за насильственные преступления, но по-настоящему они не исследованы. Это совершенно непонятно. Это подражание, это обучение такое, или это все-таки биология?
Взять ребенка из детдома. Многие бездетные пары этого очень хотят, но боятся. А вдруг у ребенка плохая наследственность? Вдруг его родители были пьяницы или не совсем адекватные люди? Смелое предположение Чезаро Ломброзо не кажется им таким уж нелепым. В Советском Союзе считалось, что наследственность не играет никакой роли, и что перевоспитать можно любого, даже самого отъявленного бандита. Доказательством тому была знаменитая коммуна Макаренко, воспетая в популярном фильме «Педагогическая поэма». А вот кадры из еще одного фильма. По роману Льва Толстого «Воскресенье». Над судьбой проститутки Катюши Масловой, спасенной от погибели влюбленным в нее аристократом, рыдали тысячи женщин. Мало кто знает, что спасать проституток писатель пытался и в реальной жизни. Одной из них он предложил место кухарки, но получил отказ. Из воспоминаний Льва Толстого. По ее лицу я очень хорошо видел, что она просто не хочет взять этого места, так как должность кухарки казалась ей должно быть слишком недостойной. Этот случай не изменил взгляды Льва Толстого. Он верил в исправление человека. А вот Чезаро Ломброзо – нет. Перевоспитание – миф. Человек – это животное, обезьяна, утверждал психиатр. Им управляют унаследованные инстинкты и наклонности. Если Катюша Маслова родилась проституткой, с этим уже ничего не поделаешь. Поэтому с преступниками церемониться не нужно, а нужно заранее отправлять их в ссылку. На остров, в тюрьму.
То есть он говорил о том, что если его концепция подтверждается, Если человек воспроизводит, причем обращаю ваше внимание, не один раз свои действия, то что дальше ждать-то? Дальше ждать нечего. И надо, так сказать, изолировать его от общества раз и навсегда.
Казалось бы, человечество должно носить Чезаре Ламброза на руках. Ведь он нашел то, что все давно искали. Уникальный фильтр для отсева убийц и воров, с помощью которого можно навсегда от них избавиться. Но человечество не спешит благодарить Ламброза. Напротив, на него обрушивается целый вал критики. Особую ненависть к итальянцу питают советские коммунисты. В Советском Союзе все книги Чезаре Ламброза запрещены.
До революции издаются большое количество книг Ламброза, притом и по названиям, и по количеству переводов. Там несколько переводов, это не одно издание, так сказать, много лет. И довольно быстро переводился. После революции как отрезало.
Чем же не угодил итальянский психиатр неблагодарному человечеству? И за что его так не любили в далеком от Италии Советском Союзе? В 1894 год. Вся Франция в трауре. Убит президент Франции Сади Карно. Убийца президента – анархист Санта Казерио. Юноша молод, горяч. И многие итальянцы втайне ему сочувствуют. Ведь на убийство юноша пошел из благородных побуждений, желая наказать президента за бедствие простого народа. Чезаре Ламброза в благородные помыслы анархистов не верит. Они, на его взгляд, ничем не отличаются от обычных преступников и сумасшедших.
Почему он считал анархистов, революционеров, всех вместе он объединял, опасными? Потому что эти люди проповедуют в человеческой среде животные формы поведения. Они решают животным способом, революцией, борьбой, уничтожением, смертоубийством, проблему доминантности. Доминантность им нужна только для того, чтобы обладать ресурсами, то есть деньгами, и размножаться, больше ничего.
Революция для анархистов только повод. Прикрываясь красивыми словами, они удовлетворяют свою истинную потребность – убивать.
Они хотят изменить общество, им при этом наплевать на, собственно, людей, за которых даже они борются.
Большая часть анархистов принадлежит к убийцам-филантропам. Любовь к человечеству заставляет их безрассудно убивать людей. Из книги Чезаре Ламброза «Анархисты». Версия Ламброза выглядит убедительно. Но есть одно «но». В молодости психиатр сам участвовал в бунтах и даже сидел в тюрьме. Как объяснить этот парадокс? Ведь если приложить теорию Ламброза к нему самому, то получается, что он тоже прирожденный преступник.
Ламброзо как раз, он как все нормальные люди, также точно пал жертвой биологической доминантности. И Ламброзо на себе прочувствовал, что это такое. Но у него, в отличие от некоторых, хватило ума и порядочности, и человеческой смелости, 19 век был, не забудьте, сказать об этом во всеуслышание, что вот это плохо.
Как сказал фон Паппен, тот не имеет сердца, кто не становится бунтовщиком или коммунистом в молодости, но тот не имеет разума, кто остается им в 30.
Пино, Равашоль, Гито. Свою коллекцию прирожденных преступников психиатр пополняет портретами анархистов. Доживи ученый до 20 века, в нее попали бы и портреты некоторых советских партийных боссов.
К описанию анархистов и фенотипическим склонностям и механизмам их решение проблем полностью подходило первое советское правительство. То есть это скопище таких монстров, которые настолько хорошо описывались Ламброзо в этой работе «Анархисты», что, естественно, ее запретили.
За что Ламброзо не любили в Советском Союзе, теперь понятно. Ведь сажать в тюрьму самих себя никто не будет. Но почему на врача так ополчился весь остальной мир? Августа 1894 года. Убийцы президента Карно, 21-летнему Санте Казерио, отрубают голову на гильотине. Чезаре Ламброзо сочувствует юноше, но соглашается с приговором. Ведь преступника нельзя исправить, а значит, другого выхода нет. Я вовсе не противник смертной казни в тех случаях, когда дело идет о прирожденных преступниках. Из книги Чезаро Ламброза «Анархисты». Любить человека, разделять все его радости и горести, облегчать его боль. Это главная заповедь для любого врача. Но жесткие высказывания создают Чезаро Ламброза дурную славу. Его обвиняют в цинизме, в нарушении врачебной и человеческой этики, в том, что его теория жестока и антигуманна. 1939 год. Через 50 лет после смерти Ламброза в Германии приступают к уничтожению людей с другим черепом и другой национальностью – евреев. Форма черепа, носа, ушей – как повод для раздела людей на плохих и хороших. Первым эту идею высказал Чезаро Ламброза. Неудивительно, что в массовом сознании его имя ассоциируется с нацизмом. Но справедливы ли эти упреки? И можно ли считать Ламброза идеологом фашизма?
Ламброза был ортодоксальным религиозным евреем. Поэтому никак его идеи не могли быть подняты на щит во времена Второго Рейха.
Ламброза-то говорил о преступности. А в Германии, простите, кто пришел к власти-то? А такие же точно, такая же точно полууголовная публика, как и в Советской России. То есть, когда просто пытаются заставить науку служить политике, получаются такие извращения.
Какими жуткими последствиями аукнется его теория в 20 веке, Ламброза даже не подозревал. И отчаянно боролся за свою теорию. 1885 год. Чезаро Ламброза готовится к выступлению на Международном конгрессе в Риме. Врач уверен, его имя будет вписано золотыми буквами в историю человечества. Ведь он наконец-то избавит планету от преступников. Однако коллеги разносят теорию Ламброза в пух и прах. Ураган критики заставил Ламброза внести в теорию изменения. Врач согласился с тем, что преступность не обязательно является врожденным качеством. И что есть люди, которые становятся преступниками случайно, сами того не желая, например, из-за нищеты. Ламброза редактирует свои книги, вносит в них новые факты, таблицы. Теперь к прирожденным он относит только 40% преступников, а остальных считает случайными, то есть способными на перевоспитание.
Он не фетишировал свои результаты. Он менял их под воздействием реальной жизни, достижений науки и так далее. И в этом смысле у него можно только учиться.
Но вот парадокс. Эта эволюция взглядов ученого уже никого не интересует. Его теорию объявили ложной. К нему самому приклеили ярлык циника и антигуманиста. И этот ярлык намертво закрепился в массовом сознании. Но вот вопрос. Был ли таким Ламброза на самом деле?
Сам Ламброза был гуманистом. И он не выдвигал никаких, скажем, программ стерилизации или даже уничтожения вот, представителей этого атеистического типа.
Сам Ламброза таких вещей, в общем-то, не говорил. Но понятно, что когда человек читает, у него разные идеи возникают. У очень многих возникали вот такие идеи.
Измерять преступникам черепа. Тех, кто не проходит отбор, отправлять в колонию или на остров. К счастью или несчастью для человечества, планам Чезаро Ламброза не суждено было сбыться. Он мечтал избавить планету от преступника. Но благие намерения сыграли с ним злую шутку. Но, может быть, потомки не правы? И доля истины в теории Ламброза есть? Споры об этом продолжаются до сих пор.
Можно на сегодняшний день засунуть голову в томограф человека и сказать, он преступник или нет? Нет. Есть основания для того, чтобы провести такие исследования и ответить на этот вопрос положительно? Да, есть.
Это попытка, которая всегда присутствовала, связать строение тела и характер. Она, ну, как бы не умирающая. Другое дело, что очень трудно объяснить, почему так.
Если ты и дальше будешь так же обращаться с лошадью, я выскочу и сдамся. Я не могу смотреть, как ты мучаешь животное. С такими словами обратился однажды к кучеру знаменитый вор-степняк, Кучер был изумлен. Ведь степняк рисковал жизнью, за ним гнались полицейские. Всю свою жизнь Ламброза пытался понять загадочную связь человеческого тела и души. Он упрямо пытался свести личность преступного человека к математике, схеме. Вероятно, в этом была его главная ошибка. Ведь человек, и даже самый ожесточенный преступник, выше любых схем.